В последующий час Михайличенко продолжал сообщать по телефону, что в городе восстали гвардейские части, повстанцы уже владеют положением, и теперь все зависит от выборгской стороны, куда направились толпы мятежников. Он еще успел распорядиться послать последнюю в наличии вооруженную литерную роту, занять военно-медицинскую академию, и на этом телефон прервался. Капитану Яковлеву ничего не оставалось, как взять эту последнюю свободную роту и маршировать самому с ней к военно-медицинской академии. А вместо себя командовать батальоном он оставил нервно больного капитана Дуброву. Больного-то больного, но изрядный он был и ругатель. Боялась его вся учебная команда и даже младшие офицеры, когда утром в строю на плац открывалась дверь, и прежде грозного капитана всегда зловеще выходил его белый шпиц. Глава 82. Как в карточной игре, когда между конами еще и пьют, и вот уже руки сами неровно кладут деньги на ставку, сбивают их, цепляют, а рукавами опрокидывают стаканы, так в ошалении, нетрезвости, безоглядности катилось куда-то все затеянное, где нельзя было уже ни остановиться, ни охраниться. А если все остановится, так наверняка петля. Так и пусть катится, хоть с опрокидом. Кирпичников уже не запоминал и сметить не мог, кто к ним присоединился, кто нет. Ни одной цельной роты или команды с ними не было. Даже из тех, кто поначалу пошел, утекали прочь или зрителями на тротуары. Изо всякой открываемой казармы выгонялось трудно. Робкие, дальние, сельские, иногородние коснели, боялись, идти не хотели, не понимали, зачем им идти, сопротивлялись. Но из каждой же и вырывались лихие вольные или здешние питерские, только что переодетые в солдатское, вырывались на свои улицы, как на свободу, и их-то были винтовки, они и захватывали. И всякий строй был давно потерян, хотя где-то еще держалась музыка, поддающая настроение. Шагала строем одна музыка, и к ней желающие. Потом и музыка замолкла. Пропало. Необычное это и было. Солдаты, а не под командой, но оравой, ватагой, и каждый куда хочет, и слушает кого хочет, хоть только самого себя. Говорили, где-то болтался, присоединился какой-то прапорщик. Да Кирпичников его не видел. Да никто б сейчас и слушать не стал его, хоть и генерала. Если Кирпичникова слушала, то самая ближняя кучка, только кто сам того же хотел. Так и бегали, не толпами, а кучками. И кто в кучке что предложил, не запоминалось, а бралось. Только преображенского унтера Круглова с русой бородкой на широкой челюсти Кирпичников успел выделить и запомнить. Прямо зверел от воли. Будто как в тюрьме притомился в армии. И только этой сегодняшней воли и ждал. Штыком размахивал, орал и командовал, почти не прерываясь. И с ним тоже была своя здоровая кучка. Так и бегали они, не понимая, куда нужно. Уже не волынцы, не литовцы, не преображенцы, не саперы, а сотни перемешанных разных солдат, хуже, чем пьяных. И только то соображающих верно, что если им остановиться, то и конец, казнят. Так нечего терять, только вперед. Так и бегали. И мало кто молчал, а все что-нибудь кричали на бегу. Каждый уличный перекресток делил их, и снова делил, и снова делил. Нельзя было направиться всем вместе. А кого куда тянуло воля и хотение? но и на следующем потом перекрестке, но и на следующем кто-то опять притекал из утерянных или новых. А переулков тут много было, а улицы часто проложены одна за другой: Фурштадская, Сергиевская, Захарьевская, Шпалерная, и каждая втягивала в себя какую-нибудь струю, и каждая потом приведет на главный Литейный проспект. Только вперед! И еще присоединять. И чем больше нас будет, тем меньше ответа. Только вперед, к старому возврата нет. На Кирочной разгромили школу прапорщиков. Генерал тут был обходительный, его не кололи, а прапорщиков на улицу. На тротуарах тоже толпилось изрядно публики, еще из домов выбегали и руки поднимали, кричали. А что именно кто кричал, никто не понимал и даже не слушал. Уши как заложенные, голова гудит, грудь распирает, ноги, руки как не свои, вовсе хмельное чувствие. Все забирая, забирая, новыми кварталами, кучка Кирпичникова побежала, к тюрьме. На окнах решетки, значит, тюрьма, а это как раз, что нам надо. Уж этим-то всем свободы ходца, уж эти-то все будут за нас. Мол, дом предварительного. Ну, кто схвачен недавно? Двери железом кованные, закрытые на добротные засовы. Как же их открыть? Прикладами? Как спички наши приклады только расщепим. Ломов, а где искать? У дворников отымать? Можно. Побежали. До дворов на Шпалерной почти нет. Все казенные стены. Как же открыть нам? Как же открыть? Что в Питере плохо? Все каменное. Ничего с угла не подожжешь. Матом, воем, криком, стуком. В звонок бесперечь звоня, что поглохли. А что? Их там кучка. Их там дежурит пяток надзирателей да два револьвера. Им против нас куда страшней. Небось, подглядывают в окна на нашу мощу. Мы вольны. Хоть колотить их цельный день, хоть схлынуть в минуту, а им куда деться в тюрьме. Это трудно кому выдюжить, если в дверь дубасят. Звонить, стучать. Вон, швырнули льда кусок, раскололи им стекло. Криком «Хо-хо-хо! Открывай, твою мать! Народ пришел! Открывай! Открывай, а то всех перебьем!» А кто-то и так догадался из саперов: «Открывай, а то динамитом взорвем!» «А что? Винтовки есть у нас, пулемет есть. Отчего б динамиту быть не могло?» В тюрьме перепуг. Кричит охрана через дверь. «А их-то отпустят с миром! Откроете — отпустим!» И распахнули кованые двери. И ворвались наши туда, стуча прикладами, еще пуще оря, бегом по этажам, по коридорам, всех освобождать, всех подчистую, кто б не был, каждый узник нам подмога. Кто влился в тюрьму, а кто и дальше кучки делится. А между тем и небо становится посветлей, веселей нашему делу. Дальше, за перекрестком Литейного, орудийный завод и патронный склад, за высоким кирпичным забором и такими же коваными воротами. Одни открыли, чего ж других не открыть? «Хо-хо-хо, открывай, а то динамитом взорвем! Открывай такую твою, такую твою!» Небось, там охрана, полиция. Но и своих же рабочих там полно. Постучали, побили, поорали. Распахнулись и эти двери. И внутрь. Полицейские убегают, а навстречу военный генерал, руки взмахнув, не пустить. В 3-4 штыка с разгону прокололи генерала, вскинули. Терять нам нечего. Нечего терять. 7 бед, 1 ответ. Кто на склад патронный, громить, вооружаться, раздавать. Нам теперь оружие надобно, ой, надобно одна надежа. а в других головах вертится: дальше-то куда? Валить прямо на Невский? Нет, силенок мало, там у них главная оборона. А тут Кругловская кучка, набегая по Литейному. На Круглове шапка на бок сажена, челюсть еще раздалась, лицо горит, перекошено. Еще дальше. Тут и Орлова кучка сомкнулись. Добрать Литейный мост, пробиваться на Выборгскую сторону. Там своих полно, там только и укрепимся. И сколько отсюда видно, мост свободен, перед ним ни войск, ни полиции, а дальше горбится, не видно, что за горбом. А тут рядом толпа кипит, рабочие с орудийного, не забастовщики упрямые, а их вытуривают. На проходной переступают теперь через генерала, всем урок и показ, остальное начальство разбежалось. Только туда, на Выборгскую. Пулеметы нам с собой тащить тяжело. А тут грузовик по Сергиевской. За патронами ли пришел? А кто-то первый догадался, крикнул: «Да он нам и нужен!» Грузовик? Верно. Вот он нам пулеметы и повезет. Шофер возражать не смеет. А откуда-то набежало молоди, и лезут красными лентами грузовик обтянуть, и флажок красный утвердить на кабине. Вот мы и со знаменем, ну-ну. А кому за воротник красный лоскут прикалывают, а кто и на штык наколет, значит, у нас различие новое, весело и еще отрывней. А Кирпичников своих кликнул: Орлова, Маркова, Вахова, и пошли, пошли на мост, набегом, уже и на мосту. А на проспекте сзади стреляют в воздух, не уймешь. Туда им, шалаумам, передать им, что делают. Что делают? Перестаньте стрелять. Мы все из-за вас погинем. Там, за мостом, если стоит охрана, подумают, что это мы по ним бьем. Лупанут и по нам. Побежали, побежали по мосту, присогнувшись, в любую минуту упасть на тареный снег, если что. Бежать, бежать. Победили, победили. А здесь, на мосту, остановиться, и все кончено. Если не двигаться и новые подсобы не подбуждать, все кончено, петля. Вдруг уткнется кто в мостовую. Думал пуля. Подымайся, нету. И ходом, и набегом. Вот уже и за серединой моста. И увидели. Там за горбом солдаты цепью стоят, и пулеметы у них. И еще казаки сбоку. Ну, пропали. Тут нас и покосят беззащитно. И руки вскидывая, Кирпичников, Орлов кричат туда на заставу: «Не стреляй! Мы свои! Не стреляй!» Кучка замялась. «Нет, теперь уж бежать. Наше спасение только вперед, а там подкатит и наш грузовик с пулеметами». А казаки расширились, перестроились в короткую лаву и наезжают медленно. Эти шутя порубят, хотя ж не трогали все дни. «Братья казаки, мы за вас! Не трожьте нас!» Медленно наезжают, но шашек не вынимают и не рысят в атаку. Глава 83. Еще в утренней темноте по пути из казарм два караула от московского батальона шли со своими командирами рот долго вместе по Лесному проспекту и по Нижегородской, и капитаны Маркевич и Нелидов имели время поговорить. По раннему вставанию, по невыспанности, по темноте казалось мерзлее, чем было, а Нелидову и отстать от строя стыдно, и шагать со своей полуотнятой ногой тяжело. В утренней памяти первый встал вчерашний мятеж в Павловском батальоне. Все время поворот. Отчего ж и не у нас? Легла неуверенность и подозрительность к строю солдат, наполовину совсем неизвестных. Безрадостно. Несчастные ранения занесли их от прямых, открытых, честных боев в эту сумрачную уличную затиснутость. А каковы казаки? Первый Донской полк был сейчас во всем Петрограде единственная строевая часть с кадровым, обученным и неизраненным составом. А как они себя вели? В субботу Нелидову досталось производить дознание об избиении насмерть в пятницу полицмейстера Шалфеева у Литейного моста. Сразу открылось, что избиение произошло беспрепятственно благодаря полному попустительству присутствовавшего и наблюдавшего казачьего наряда. Когда же Нелидов поехал в казачье расположение, в Михайловский манеж, то они хмуро уклонялись представить свидетелей или отвечать на вопросы. На углу Нижегородской и Симбирской расстались. Нелидов завел свою команду в клинику Турнера, уговорясь с Маркевичем, что выходит на подмогу при стрельбе с моста. Еще небольшие команды отделились на Финляндский вокзал и к тюрьме Кресты. А капитан Маркевич вывел свою заставу к мосту. Его главная задача и вчера, и позавчера была не выпускать толпу по Литейному мосту с Выборгской в центр. Рано с утра еще никто не шел, надобности в оцеплении не было. Когда вполне рассвело и с Выборгской возникло движение, стали подтягиваться рабочие, он поставил оцепление против Выборгской. Но после вчерашнего события в Павловском батальоне и большого неспокойствия также в центре, следовало быть готовым охранять мосты против центра. Не было сил охранять мост по ту сторону или растягиваться по мосту. Он расположил своих стрелков и пулеметы с этой стороны, чтобы встретить прорыв, если он произойдет.